Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 26 октября. Сегодня программа «Вот о чем». Освобожденный Лиман готовится к зиме. Стрела и Тунгуска вместе со Стингером. Как советское ПВО работает в паре с американским. И как беспилотники меняют войну. После успешного удара ВСУ по базе кадыровцев в поселке Каира Херсонской области кремлевский глава Чечни Кадыров в своем телеграм-канале объявил о джихаде в Украине. Цитата: «Еще раз призываю вас, это великий джихад, в котором все мы должны участвовать. Какая разница, кто им помогает, Америка или Европа», заявил он, обращаясь к жителям Российского Кавказа. Также он пообещал не брать в плен бойцов ВСУ, захватить Киев, Одессу и Харьков. А война в Украине, по мнению Кадырова, идет, цитата, «между православными, мусульманами и сатанистами». После этого Кадырова поддержал помощник секретаря Совбеза Российской Федерации Алексей Павлов, который заявил, что в Украине стоит провести десатанизацию. Цитата: «Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту», заявил он, добавив, что первыми в религиозных фанатиков якобы превратились украинские власти. По его словам, в Украине уже сотни сект, которые якобы одурманивают нормальных людей. Напомню, подконтрольный Кремлю глава Русской Православной Церкви Кирилл с самого начала большой войны России против Украины заявлял, что она оправдана. Православные священники РПЦ благословляют оккупантов и их военную технику на защиту Родины, а по сути на захватническую войну в Украине. Сегодня в студии, через буквально несколько минут, мы поговорим о том, что даст Кремлю и Кадырову объявление войны в Украине священной. Прислушаются ли мусульмане России к призыву Кадырова вести джихад в Украине, и почему православие и ислам в Украине стали такими воинственными? У нас в гостях будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович и Саид Исмагилов, бывший муфтий Духовного управления мусульман УММА, а теперь военнослужащий ВСУ и парамедик. Ждем ваших комментариев и вопросов в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые видеотрансляции нашего эфира. Передадим их нашим гостям. Элементы противовоздушной обороны сухопутных войск вооруженных сил Украины, комплексы советского производства «Стрела-10» и «Тунгуска». Ими в механизированной бригаде в Донецкой области прикрывают подразделения от угроз воздуха, прежде всего разнообразных беспилотников. Техника советская и устаревшая, поэтому экипажам трудно охотиться на те цели, которых не было во время ее производства. Из ПЗРК «Стингер» бойцы также охотятся и за штурмовой авиацией на передовой, в основном самолетами Су-25 и вертолетами К-52, а также есть вероятность перехватывания крылатых ракет. Подробнее об этом оружии в материале моего коллеги Романа Погулича.
Ми дежуримо постійно, круглосуточно. Але ну, зараз такої погода в нас зараз погана трошки, то да, виїжджаємо ми по очереді. От, наприклад, дві машини може сьогодні виїхати, завтра може одна виїхати. Ну, в основному по очереді ми чергуємо, несемо службу. Ну, зараз можуть дати готовність, і я собі поїхав.
Безпосередньо механізованих бригад, які стоять на передовій. У цієї системи бійців є вибір стріляти по повітряних цілях гарматою або ж ракетами. А самими гарматами можна знищувати і наземні цілі.
Ну, посадку викосить повністю. Косить вона добре. Це страшне оружие. По піхоті ми крепко не працюємо, нас не вивозять, дуже велика машина. Це самі себе просто можемо спалити. БПЛА, вертольот, самоліт. Ми можемо все.
З досвіду з того, що збивали або вражали, або супроводили?
Безпілотник.
Роботи не вистачало. Якщо він би тут летів, то повітря збили. Вона його бачить слабо. Бачить, але слабо, то треба добре його шукання. Відпрацювали тільки уходиш і на це місце зразу прилітає.
Ну, я попав вже відразу на стіни під час мобілізації. Ну, з іглою я також можу працювати. Вони, в принципі, принцип роботи ПЗРК, він практично не відрізняється. Просто трошки інші характеристики. Ну, а так, в принципі, я не знаю. Звісно, тут більша швидкість ракети, тобто шансів догнати ціль більша. Більша дальність у Стінгера і висота. Він має бути ефективніший, але теж залежить від підготовки і від обставин. Вертоліт, він повільніше летить, а от літак, він появився, зайшов, відстрілявся, пустив ловушки, відстрілявся і втік. Тобто там час іде на секунди. 5-10 – це якщо… Може трошки більше, до 30 секунд – це якщо повністю відкрита ділянка, поле, нема дерев, нема ніяких там перешкод, то тоді трошки більше часу. Але по факту, от може бути позиція, от так, як тут, невеличка просіка. І от треба встигнути почути і вже його чекати.
Зенітно-ракетний комплекс, ще радянський, да. В основному для візуального виявлення і знищення противника на малих висотах до 3,5 кілометрів. По дальності 5 кілометрів. По фотоконтрасту, тобто на чистому, наприклад, на чистому небі, коли ціль летить, неважливо, який не двигун бензиновий чи електричний. От, по принципу контрасту на небі так можна збивати. Тобто, є по теплові, або ж вибираємо по тепловому сліду, якщо от таку погану погоду, от, незалежності тоді вже і контрастне небо чи ні по відношенню до цілі. Є тепловий слід, і можна тоді збивати. Конкретно по тому запуску, то, що я кажу, одному з останніх цілі змогла зникнути так з поля зору в останній момент. Ну, запуск відбувся. Вони часто ховаються в хмарах безпілотники, тому є проблема, щоб візуально його побачити і швидко ракета навелась і відбувся пуск. Це Орлан 10 залітає, Лерони. От, ну, зараз вже є інформація про шахідів. Крім завдань по виявленню і знищенню там повітряного противника, є завдача забезпечення безпеки польоту своєї авіації, теж, щоб нічого зайвого не збивати.
Ну и новости с фронта. За прошлые сутки украинские защитники отбили несколько атак на бахмутском направлении, на непосредственно сам Бахмут, Солидар, Курдюмовку, Иванград и Бахмутская. На Авдеевское направление отбиты попытки россиян наступать на Красногоровку, Новомихайловку и Невельское. Россия продолжала мощные артиллерийские и танковые минометные обстрелы по 8 населенным пунктам возле Бахмута, по 6 на Авдеевское направление и по 6 на линии фронта за Лиманом. Вчера, напомню, ВСУ продвинули в сторону Сватово, освободив 3 села на севере Луганской области и одно в Донецкой. И вот уже некоторые средства массовой информации сообщают о том, что пригороды Сватово под огневым контролем вооруженных сил Украины. Мой коллега Сергей Горбатенко работал сегодня в Лимане. Он с нами по скайп-связи. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну давай апдейт, расскажем, как город готовится к зиме, возвращается к мирной жизни. Что там сейчас происходит в Лимане?
Как город может готовиться к зиме? Он полностью разбит. Здания подготавливают к зиме, их либо консервируют, либо пытаются хотя бы заделать какие-то крыши, чтобы сооружения не портились. Ну, люди удручены, говорят, что в квартирах, в домах холодно. Они вынуждены спать в верхней одежде, очень сложно обогреться. Доступна чистая вода в колонках, а вот техническую воду сегодня целый день в Лимане идет дождь, и вот люди просто собирают ведра дождевую воду для того, чтобы использовать ее в хозяйстве. Кроме того, сегодня я услышал историю молодого человека, которому из-за российского обстрела разбило квартиру, и вот он уже полгода живет в подвале пятиэтажного дома, надеется на то, что когда-нибудь его жилье восстановят или помогут ему как-то более человеческие условия для жизни получить. Но, тем не менее, есть повод для оптимизма. Сегодня я видел, как энергетики в Лимане работают над восстановлением контактной сети. Они говорят о том, что восстанавливают сети, порванные не только по жилому сектору, также параллельно работает бригада, которая восстанавливает высоковольтные линии. Ну, работы очень много, и никто не прогнозирует, когда же все-таки в Лимане появится свет. Кроме того, в Лимане нет газа, и отопительного сезона там не будет. Ну, людям очень сложно, но, тем не менее, я сегодня видел представителей нескольких международных гуманитарных организаций, которые раздают хлеб, раздают различную помощь, хоть так помогают каким-то образом людям продержаться.
Сережа, что тебе известно о ситуации на линии фронта за Лиманом? Вот было сообщение от Генштаба, что там по 6 населенным пунктам за линией фронта за Лиманом были обстрелы. Что там происходит?
Очевидцы говорят о том, что не прекращаются обстрелы Торского, не прекращаются обстрелы Заречного. Туда пытаются доставлять гуманитарную помощь, но это сложно сделать под обстрелами. Вот. И кому-то удается эту гуманитарку доставить, кому-то нет. Но я повторюсь, что обстрелы там и в Заречном, и в Торском, неподалеку от Лимана, они не прекращаются.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Идем дальше. Пока Россия продолжает атаковать Украину с неба, военные эксперты в один голос подчеркивают, что война беспилотных авиационных комплексов – это то, что играет в российско-украинской войне едва ли не решающую роль. Сравнительно недорогие беспилотники не только корректируют огонь и проводят разведку, они атакуют врага управляемыми боеприпасами, а дроны-камикадзе наносят удары по неподвижным целям. Есть ли у Украины достаточно ресурса, чтобы дать достойный ответ российским массированным воздушным атакам? И действительно ли беспилотники могут сильно влиять на ход войны? В этом разбиралась моя коллега Ольга Мельянчук. Она пообщалась с военными и волонтерами. С нами она сейчас на скайп-связи. Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, расскажи подробнее, как на этом этапе используются разные беспилотники. Ну вот достаточно мало мы слышим сообщения беспилотников, об использовании беспилотников, допустим, стратегических, да, вот такого типа Байрактар, больше речь идет о тактических, оперативно-тактических, таких более малых беспилотников. Что они сейчас делают, где используются, для чего?
Да, действительно, мы в основном используем так называемые небольшие беспилотники. Это может быть крыло. Все зависит от того, на какую дальность работает беспилотник, какие технические характеристики он имеет. И в основном, как говорят военные эксперты, главная задача и главная как бы опасность беспилотников с обеих сторон — это сбор информации о противнике и, собственно, корректировка огня. Мы используем, украинская сторона использует вот такие вот маленькие дроны, которые мы видим сейчас на видео. Они корректируют минометный огонь в стандартной комплектации буквально на несколько километров. И изначально были, ну, использовались раньше для гражданских целей, например, в агробизнесе. Такие беспилотники у них есть. И иногда есть в разных комплектациях и тепловизионная камера, и просто обычная. Это такая самая маленькая авиация. Здесь мы уже видим побольше квадрокоптер, но то, что корректирует огонь артиллерийских систем и американских реактивных артиллерийских систем «Химарс», например, это уже побольше беспилотники, так называемые крылья, например, украинского производства ПД-2, которая работает, может корректировать огонь до глубину там, до 200 километров, в ЛЛК-100 до 30 километров и, к примеру, «Фурия», если не ошибаюсь, до 50-40 километров в глубину.
Оля, а есть у украинской стороны ударные беспилотники, или вот действительно все ограничивается только на данном этапе разведкой?
Да, у украинской стороны есть в том числе ударные беспилотники, ударные и дроны-камикадзе. Если говорить про дроны-камикадзе, то, конечно, наши дроны не имеют таких технических характеристик, которые есть у известных шахедов иранского производства. Мы, к примеру, используем вармейты. Они могут работать на расстоянии приблизительно до 10 километров и имеют там около 2 килограммов взрывчатки. Также недавно буквально волонтерские организации заявляли о том, что собираются закупать беспилотники РАМ, тоже украинского производства. Они уже, у них уже получше характеристики, и, как говорят военные эксперты, они смогут работать там на глубину до 30-60 километров и уже несут больше взрывчатки, там до 3-4 килограмм плюс-минус.
Оля, что используют россияне? Какие дроны, каких типов? Ну, есть ли возможности у Украины бороться успешно с российскими дронами?
Ну, да, как я уже говорила в начале, используют, конечно, и в основном основной вред наносят дроны, которые корректируют огонь и которые собирают информацию. С российской стороны это Орланы, Орлан-10. Они могут летать на глубину до 600 километров, и с ними борются в первую очередь зенитные ракетные дивизионы украинские. Они работают на зенитных ракетных комплексах «Оса» и «Пук» и на переносных установках, к примеру, «Игла» и «Стингер». Ну и плюс сейчас, в последнее время, Россия стала... Это, собственно, мы видим один из зенитных ракетных комплексов, как он устроен. И плюс сейчас Россия стала чаще применять иранские дроны «Камикадзе», несмотря на то, что российская сторона заявляет, что это якобы их производство, и они когда уже украинская наша сторона сбивает, мы видим надписи «Герань», но на самом деле это не так. И вот вчера начался визит президента Израиля в США, и по сообщениям в медиа, у израильской стороны есть доказательства того, что это действительно иранское производство. Как они об этом знают? В 2014 году были военные выставки, где Иран показывал свою новую разработку «Шахед». И в 2021 году тоже на одних из учений были найдены эти беспилотники, идентичные части. Вот мы видим, что надпись «Герань», но на самом деле это просто надпись на беспилотнике иранского производства. Все соответствует, детали, модели, двигатель, характеристики, потому что «Шахед» может лететь на там, до 1000 километров и несет с собой взрывчатку, если я не ошибаюсь, там около 40 килограммов. Все соответствует ровно так, как и в иранской комплектации.
Ну, посмотрим, как Запад отреагирует на вот такие вот доказательства причастности Ирана к войне России против Украины. Оля, спасибо тебе большое. Ольга Мельянчук была вместе с нами, корреспондент «Радио Свобода». С начала оккупации Изюма городская больница оставалась открытой. Чтобы спастись от авиационных ударов, в первые дни войны отделение больницы продолжило свою работу в подвале. Дом хирурга Юрия был разрушен, а до июля он в этом подвале и жил. Когда бомбардировки стихли, Юрий перенес работу на первый этаж. Там он работает и поныне, в единственном крыле с достаточно крепкими стенами и невредимыми окнами. Когда температура воздуха снова опустится ниже нуля, он планирует снова перенести работу в подвал. Мои коллеги пообщались с этим врачом.
У нас стояло две каталки переносные с носилками, которые выступали в качестве операционного стола.
Так, наши медики работают. Первая эрогентная операция, пулевое ранение в живот у нас.
Ну, спали 2-3 часа в сутки, это в лучшем случае. Холод здесь был, температура плюс 3, плюс 1. Для того, чтобы просторы вести, приходилось телом греть. Логистики никакой не было. Значит, связь с Украиной прервалась, дальше эвакуировать пациентов некуда. Только можно было рассчитывать на себя, на свои силы, на свой персонал. Без своей команды этого сделать было невозможно. Мы друг друга поддерживали, пусть нас было немного, нас было чуть-чуть, много раз было. И у меня и истерика, и паника, но с каждой спасенной жизни... Говорил сам себе, что это все-таки не зря было.
Все разбежались, больница пустая. А вот эта кучка, они закрылись в подвале. и спасает людей. И уже все знают, в Изюме стучат, если закрытые, а так и открыты. То есть это по призванию, реально, это не каждый может такое.
Это спецнулевая палата?
Да, да.
Так тут первое надо ничего.
Полная колено.
Итак, с нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Александр, ну давайте с самой свежей новости. Вот сообщил только что Кремль и Минобороны Российской Федерации, что вооруженные силы России под руководством Путина провели, цитата, учение по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. Дословно Кремль. Верховный главком провел тренировку стратегических сил сдерживания. Под руководством Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Вот вы видите, Путин заслушивает доклад министра обороны Российской Федерации, который заявил о том, что вооруженные силы России якобы нанесли ответ в ответ на ядерный удар противника. Ну и опубликовали также кадры полета стратегического ракетоносца Ту-95МС в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. Ну и сообщалось, что Минобороны пустила межконтинентальную баллистическую ракету «Синева» с атомной подлодки «Тула» и учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» осуществила с космодрома Плесецк. Александр, к вам такие вопросы. Ну, зачем вот это вот сейчас? Я так понимаю, сразу же после этих учений будут следующие учения, да? То есть они там фактически не останавливаются. Ну и свидетельствует ли это о том, что стратегические, по крайней мере, ядерные силы России в хорошем состоянии? То есть там что пускали? Там пускали муляжи какие-то, учебные ракеты. Свидетельствует ли это о том, что реальное ядерное оружие Кремля в нормальном боевом состоянии? Потому что много было информации, в частности, министр обороны Украины Резников сомневался, что там что-то может взорваться вообще.
Запускали в первую очередь действительно ракеты, ракеты-носители, «Синевая Ярс», но без боевой части, то есть без как такового боезаряда. По сути, это достаточно стандартный комплекс применения такого вида ракетного вооружения в рамках учений. В этом нет ничего удивительного, поскольку сама по себе методика применения даже во время учений ядерного оружия с последующим ядерным взрывом – это очень сложная процедура, которая согласовывается не на уровне государства, как такого руководства государства и тому подобное, а на уровне геополитическом. То есть, грубо говоря, Россия должна была провести консультации с представителями всего ядерного клуба. Я напоминаю, это Франция, это Великобритания, это Соединенные Штаты, это Израиль. И так далее, чтобы оповестить их о том, что будут проведены подобного рода учения с использованием ракеты-носителя, межконтинентальной баллистической ракеты, например, с ядерной боевой частью. В случае с Россией, мы видим, они это произвели просто учение, просто банально ракет. Какова реальная ситуация у них с их ядерным вооружением? Ну, на самом деле сложно предположить, делать какие-то 100% гарантированные выводы и предположения. Почему? Потому что, ну, во-первых, практически все оно еще у них является советских образцов, со времен Советского Союза. Большая часть из этого ядерного оружия, из этих ядерных объектов, они находились, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном условиях они хранились. И, на мой взгляд, по сути, говорить о каком-либо достаточно таком масштабном потенциале, который сейчас озвучивается в открытых источниках, там тысячи-тысячи боевых частей, не просто там ракета, именно боевая часть, боеголовка, это преувеличение. Хотя и того количества, что фактически у них есть, достаточно, чтобы представлять собой достаточно серьезную угрозу. Но есть еще одно очень важное «но». Что у них там с ракетоносителями? Поскольку ракетоносители, точно так же, как и ядерное оружие, должны проходить регулярное техническое обслуживание, регламентные ремонтные работы и так далее. далее, и так далее. Одно дело, когда запускается ракета-носитель без боевой части в рамках учения, совсем другое, когда там есть боевая часть, а при этом у этого ракета-носителя есть очень высокая вероятность того, что, ну, например, он может взорваться из-за дефекта топливных агрегатов силовой установки двигателя уже прямо в шахте, из которой запускается, или во время пуска в воздушном пространстве самой же Российской Федерации. А вероятность такая, с учетом того, что большинство этих МБР, межконтинентальных баллистических ракет и вообще носителей еще времен Советского Союза, вероятность очень и очень даже велика.
Ну, тут же запустили, все нормально вроде бы.
Но это, насколько нам известно, Сергей Шойгу вообще сообщил о том, что все эти запуски, они соответствовали тактико-техническим характеристикам ракетного вооружения. А мы уже прекрасно знаем, что практически все российское вооружение, которое на сегодняшний день прошло через горнило войны в Украине, оно не соответствует своим ТТХ, тактико-техническим характеристикам. То есть, ну, по сути, верить Сергею Шойгу и верить вообще в России о том, что у них там что-то успешно и удачно прошло, но это такое сомнительное удовольствие, я вам скажу.
Александр, ну сейчас вот Украина ждет хороших новостей и с Луганского фронта, назовем его так, да, Луганского направления, и с Херсонского направления. На обоих этих направлениях не очень хорошая ситуация, такая тактика стратегическая для российских оккупационных войск. Вот были сообщения, что ВСУ там продвинулись вообще уже к вот этой вот трассе, которая соединяет Сватово-Лисичанскую, такая стратегическая трасса. Вот мы вчера говорили о том, что она может вернуть вообще логистику оккупантов на состояние до февраля 2022 года. Ну, то есть по этой трассе это, собственно, все снабжение идет. С вашей точки зрения, откуда в первую очередь Украине стоит ждать хороших новостей? С южного херсонского направления или с восточного, луганского сейчас направления? Где лучше ситуация для ВСУ?
Ну, скажем так, каждая новость, она будет в любом случае хорошей, вне зависимости от того, с какого именно направления в первую очередь будет исходить. Я не исключаю, что все-таки с Луганщины. Почему? Потому что вот эта трасса, как раз Р-66, она сейчас находится на ряде участков, ряд ее участков находится под полным огневым контролем ВСУ. То есть фактически на этих участках невозможно спокойное, беспрепятственное перемещение российских колонн, российских логистических, опять-таки, обеспечивать логистику снабжения и так далее. То есть, ну, это уже много о чем говорит. Осложнение снабжения передовых подразделений – это ослабление передовых подразделений в их возможности ведения оборонных действий. Но огневой контроль – это хорошо, это одно, а совсем другое – это физический контроль. На этой неделе, вот буквально в самом начале недели, генштаб ВСУ сообщал о том, что был освобожден еще ряд населенных пунктов в Луганской области, и именно потому, какие именно населенные пункты были освобождены, можно говорить о том, что в ближайшее время, да, действительно, есть все шансы того, что эту логистическую артерию перережут. Она играет довольно серьезную роль в обеспечении именно всей группировки российских оккупантов в данном районе. Но есть еще один очень важный момент. Есть еще фактор Старобельска. Вот если после того, как будет перерезана Р-66, после того, как будут осуществлены соответствующие контрнаступательные действия в направлении Кременной и особенно Сватово, я не исключаю, что оптимальным вариантом будет, конечно же, продвижение до Старобельска и уже обрезание логистических артерий через Старобельск. А в остальном же, да, россияне таким образом окажутся в ситуации, в каком они в Луганской области находились с 2014 года до 2022 года. И, по сути, можно говорить о том, что харьковский сценарий будет в определенной степени даже реализован на Луганщине, потому что очень много похожих именно вот таких вот штрихов.
Мы уже много вот говорили о так называемой линии Вагнера. Тут главарь этой ЧВК Пригожин опубликовал карту даже вот этих оборонительных сооружений, которые там строятся. Много там странностей, что остаются, и много оккупированных населенных пунктов за вот этой вот линией обороны. Но знаете, о чем мы вот задумались, Александр? А зачем ее публиковать вообще? Знаете, это как если бы вооруженные силы Украины опубликовали свои карты оборонительных сооружений, допустим, на севере Украины, да, от Беларуси, или вот на Донбассе, то, что там там проходит по линии соприкосновения вот со всеми изгибами, со всеми деталями. И, ну, россияне, точнее, Пригожин взял и опубликовал эту карту. Зачем?
Ну, понты. Вот и все.
Перед
вот, кем? Как сама линия Вагнера, так и эта карта, это просто понты самого Евгения Пригожина, не больше. А поскольку даже если посмотреть на то, как они ее обустраивают, ну, это инженерно абсолютно, абсолютно бессмысленно так расставлять вот эти пирамидки, это так называемые надолбы. Они даже вот эти надолбы расставляют, ну, не используя элементарно базовые инженерные навыки, по установке вот этих инженерных сооружений. А к тому же не только эти пирамидки, не только эти надолбы являются очень важным элементом подобного рода оборонительных линий. Там комплекс должен быть разного рода инженерных сооружений, о которых, конечно же, с одной стороны известно, а с другой стороны не будем подсказывать. Но начиная с того, что они даже какие-то базовые принципы не соблюдают. Ну, например, то, что она должна размещаться в шахматном порядке. То есть это не какая-то тайная информация, я им сейчас не подсказываю, это просто настолько банально, это настолько банальная вещь, которая известна еще со времен Второй мировой войны. А, кстати, когда подобного рода линии еще могли играть какую-то существенную роль, то сейчас мы просто видим, что они даже такую элементарную базовую вещь не соблюдают. Ну, как это еще можно назвать, если не банальную попытку продемонстрировать, что вот есть у них там своя линия Мажино или линия Маннергейма, и таким образом скормить потребителям информационного фастфуда еще несколько каких-то там победоносных вот таких вот нарративов, что, ну, вооруженные силы Украины здесь не пройдут, потому что линию Вагнера сам Вагнер выстраивал. А то, что эта линия Вагнера, она, по сути, может затормозить продвижение ВСУ, ну, примерно на 2-3 часа работы артиллерии высокоточно, по определенной локации, по определенной площади, и все. А потом инженерная, соответствующая инженерная техника в минимальные сроки попросту возводит соответствующие сооружения, чтобы пересекать рвы, как вариант. И все. И решение вопроса менее чем за сутки уже готово. Поэтому я на эту линию смотрю исключительно как на попытку информационно как-то поддержать моральный дух россиян. Ну и, конечно же, немного Вагнеру самому же создать себе пиар на вот этой вот линии Вагнера.
Пиар перед кем? Перед Путиным показать, что вот, смотрите, мы там готовимся?
Ну и перед Путиным тоже в том числе, что вот Министерство обороны Российской Федерации не смогло, Шойгу не смог, а вот я вот пытаюсь как-то удержать данные территории, создавать подобного рода вот линии обороны. Ну, в общем, это своего рода, я бы даже назвал, какое-то в определенном смысле соревнование между Лубянкой и Фрунзенской набережной. Ну, потому что Евгений Пригожин, это же, по сути, филиал Лубянки, силовой блок ФСБ, его частная военная компания. Да ну и не его, так она формально, по сути. Ее как раз можно и так и называть таким себе отростком ФСБ силовым. И в данном случае это именно как раз и соперничество. Попытка перетянуть Лубянки, основное одеяло ведения боевых действий, на себя у Фрунзенской набережной.
Вы спрогнозировали, что после возможного, точнее невозможного, а после успешного контрнаступления ВСУ, вот на эту трассу, о которой мы с вами говорили, ВСУ пойдут на север, да, на Старобельск, а почему не на юг? Вот, ну, такой достаточно такой дилетантский, возможно, вопрос, да, но проще освобождать недавно захваченные территории, или это с точки зрения стратегической логичнее, потому что не будет нависать враг, да, над вооруженными силами Украины, над группировкой, а потом уже можно будет освобождать, ну, вот, например, непосредственно Луганска.
Дело в том, что когда российские оккупанты вторглись в Украину, то они продвигались в первую очередь вдоль железных дорог. Они прокладывали себе путь поблизости от железнодорожных линий и уже потом по автомобильным дорогам выстраивали себе продвижение по другим направлениям. Для них очень важен контроль железнодорожных связок, даже больше, чем логистических артерий по типу автомобильных дорог. И, по сути, Старобельск является одним из таких узловых элементов, который влияет на их логистику. Я даже не исключаю, что из Сватова они будут... Да, я не исключаю, я более чем уверен, что из Сватова они будут бежать напрямую прямо в Старобельск и не задерживаться в сопутствующих населенных пунктах и селах на достаточно продолжительное время. Поэтому для вооруженных сил Украины будет, по сути, открыта дорога напрямую именно к этому населенному пункту, Старобельску. И это будет сценарий, опять-таки, я не исключаю, что это будет именно сценарий харьковский, освобождение Харьковщины, когда чуть больше, чем за полторы недели было освобождено более 8500 квадратных километров территории. На Луганщине может быть такая же самая ситуация. Сначала это надлом перерезания самой логистической Р-66 артерии, затем это надлом вытеснения их из Сватова и Кременной, и потом уже боевые действия начнут развиваться на локации Кременная, Рубежная, Северодонецк, Лисичанск, а со стороны Сватова уже будет движение идти в восточном направлении. Таким образом, по сути, на участках, где как таковой полноценной линии обороны, так как раз у оккупантов нет, точно так же, как не было и на Харьковском направлении, в Харьковской области, проблематика с линиями обороны возникнет именно на тех участках Луганщины, которые были оккупированы с 2014 года, а те, которые оккупированы с 2022, там с линиями оборонами будет намного проще, поскольку как таковые они формально там отсутствуют. И вот поэтому продвижение в направлении на восточном направлении будет более успешным.
Понятно. Давайте коснемся теперь такого военно-политического момента. Вот после успешного удара ВСУ по базе кадыровцев в поселке Каира Херсонской области, кремлевский глава Чечни Кадыра в своем телеграм-канале объявил о джихаде в Украине. Ну вот мы поговорим о таком религиозном составляющей вот этого объявления джихада чуть дальше, с религиоведами в нашей студии. Ну вы знаете, что интересно, Александр, я вот хочу два вопроса задать. Каиры, они на левом берегу Днепра находятся, ну как раз на таком относительно безопасном, да? Что они там делали, кадыровцы, вообще в этих Каирах непосредственно? И что, с вашей точки зрения, изменится, ну вот после того, когда Кадыров сказал, что это великий джихад, его кто-то послушает вообще в Российской Федерации среди мусульман кавказских стран?
Ну, скажем так, я не думаю, что вообще Кадыров пользуется какой-то серьезной репутацией в других странах, да, там, где ислам является превалирующей религией. Ну, скажем так, Кадыров имеет влияние там, но опять-таки, он даже не имеет влияния, например, в Дагестане, в Ингушетии, да, этого человека там многие кланы не воспринимают просто, а даже считают своим собственным врагом, кровным. Поэтому у него довольно сомнительная репутация в самой Российской Федерации, не говоря уже о других странах. Но я хочу посмотреть, чтобы, например, после этого призыва из Азербайджана стали ехать люди, например, воевать за Россию, потому что там какой-то джихад. Да ничего подобного. Такого не будет происходить. Всем прекрасно известно, какова позиция, например, Азербайджана по отношению к боевым действиям в Украине, к войне, которую развязала Россия в Украине. Я напомню, что на азербайджанском телевидении это напрямую называют войну войной, причем против, в первую очередь, мирного населения, не столько, сколько против вооруженных сил Украины. То есть, опять-таки, дело уже поясняет, что это все-таки террор против гражданского населения, в первую очередь, используют российские войска, не имея абсолютно никаких побед именно в зоне боевых действий. Поэтому Кадыров сделал просто очередной вот такой вот пиар-ход, информационно-психологическую спецоперацию, мол, объявляет джихад. Ну и что? Ну объявил ты джихад, что дальше? А тут вот какая интересная вот тоже история. А Кадыров же ведь практически каждую неделю отправляет в Украину по 2-3 колонны каких-то там добровольцев из Чечни, какие-то там батальоны Ахмат 1, 2, 3, 4, 100 тысяч 500. Эти колонны регулярно он демонстрирует, как этих добровольцев отправляет, публикует у себя в телеге. А, собственно, где встреча? Где встреча этих колонн? Где встреча вот этих вот всех так называемых героев, которые возвращаются назад? Вот с этим как бы проблематика. И подобный удар, по сути, это просто один из многих. Просто очень хорошо запечатленное на видео и очень хорошо раскрученное в результате того, что оно стало, как бы темой дня, назовем это так. И Кадыров должен был как-то на это отвечать. потому что он тоже прекрасно знает, сколько уже на сегодняшний день сотен и даже тысяч кадыровцев было ликвидировано на территории Украины. Ну, отвечать нужно было как-то, ответил джихадом. Ну, в принципе, и все. Ответил и забыл.
Ну, мы обсудим религиозную составляющую вот этих вопросов, потому что там и в Совбезе Российской Федерации решили бороться с сатанизмом в Украине. А вас я благодарю, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, с нами был, и группа «Информационное сопротивление». Еще раз напомним, мы продолжим буквально через минутку разговор в студии.
Зачем Россия возвращает людей в непригодный для жизни Мариуполь? Еще в июле оккупационные администрации на Донбассе издали постановление о порядке сноса зданий, сильно пострадавших в результате боевых действий. Люди, чьи дома будут сносить, обязаны явиться в эти самые оккупационные администрации и подать заявление на компенсацию. Если они этого не сделают, то по решению российских властей жители разрушенных домов просто лишаются права на свою собственность. Тут нужно учесть, что из городов Донецкой и Луганской областей, которые были захвачены российскими войсками после 24 февраля, их жители массово выехали. А большое количество людей принудительно вывезли на территорию России и до сих пор держат их там в лагерях беженцев. С исходом сроков, установленных для подачи заявлений на компенсацию за жилье, беженцы, у которых есть такая возможность, начали возвращаться в оккупацию. О таких случаях, когда люди стремятся попасть в разрушенный Мариуполь, пишет российская «Медуза». Об их мотивации рассказывают волонтеры.
Город полностью разрушен войной. Люди возвращаются, потому что верят, что хоть какие-то деньги за жилье им вернут. Я бы не стала верить оккупационным властям. Эти призрачные компенсации, которые с большой вероятностью никто выплачивать не будет, не стоят того, чтобы рисковать и возвращаться в разрушенный город.
При этом российские власти способствуют возврату людей в Мариуполь. Хотя это и опасно для них, ведь там нет условий для жизни, а в домах зияют дыры.
Итак, после успешного удара вооруженных сил Украины по базе кадыровцев в поселке Каиры Херсонской области, в результате этого удара, по сообщению украинского генштаба, погибло 30, около 30 кадыровцев и около сотни оказались под завалами. Ну, то есть непонятные окончательные цифры жертв в результате этого удара вооруженных сил Украины по левому берегу Днепра. Кремлевский глава Чечни Кадыров в своем телеграм-канале объявил о джихаде в Украине. Цитата. «Еще раз призываю вас. Это великий джихад, в котором все мы должны участвовать. Какая разница, кто им помогает, Америка или Европа», заявил он, обращаясь к жителям Российского Кавказа. Также он пообещал не брать в плен бойцов вооруженных сил Украины, захватить Одессу, Киев и Харьков. Война в Украине, по мнению Кадырова, идет, цитата, «между православными, мусульманами и сатанистами». После этого Кадырова поддержал помощник секретаря Совбеза Российской Федерации Алексей Павлов, который заявил, что в Украине стоит провести десатанизацию. Цитата, «используя сетевые манипуляции, психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту», заявил он, добавив, что первыми в религиозных фанатиков якобы превратились украинские власти. По его словам, в Украине уже сотни сект, которые якобы одурманивают нормальных людей. С нами религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Госпожа Филиппович, здравствуйте. Людмила, слышите нас? Восстанавливаем связь мы с Людмилой Филиппович. Технические проблемы, я прошу прощения у нашей аудитории. Тем временем призываю вас ставить лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Также вы можете задавать свои вопросы, высказывать свои мнения в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим эти вопросы нашим гостям. Сейчас мы постараемся узнать у наших религиоведов. Также с нами будет Саид Исмагилов, бывший муфтий духовного управления «Мусульман Ума», а ныне военнослужащий вооруженных сил Украины и парамедик Саид Исмагилов, кстати, дончанин. Вот у него спросим, как могут отнестись мусульмане Кавказа к тому, что, собственно говоря, предлагает им сделать Рамзан Кадыров, пойти на священную войну, так называемую, в Украине. Давайте пока посмотрим видео последствий удара вооруженных сил Украины по позициям кадыровцев в поселке Каиры на левом берегу Днепра.
اشتعلوا الله اكبر Омар, Аллаху Акбар. Ажида, уй. Я Аллах дейлим, я ажида ухан, да, цон.
Аллаху Акбар.
В любом случае, Аллаху Акбар. Сурова, мар бати, кварта бати. Аллаху Акбар, сурова.
Иншаллах.
Да, цон.
Аллаху
Акбар.
Итак, вроде восстановили мы связь, Людмила Филиппович. Господа Филиппович, слышите нас?
Да, я слышу, но не вижу. Но ничего, давайте поговорим так.
Давайте поговорим так, да, мы вас прекрасно слышим. Людмила, ну вот я вас попрошу, наверное, прокомментировать вот эти вот православные, так, если можно так сказать, трек, то есть вот пассажи, которые прозвучали секретаря, помощника секретаря Совбеза Российской Федерации Алексея Павлова, который заявил, что Украина превратилась в тоталитарную гиперсекту, нужно провести десатанизацию. Знаете, я даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте ваша реакция просто, да, когда вы услышали вот такое вот заявление, что вы скажете, ну, что такое секта, да, кто это такой этот Павлов Алексей, имеет ли он какое-то отношение к религии, какие последствия этого заявления могут быть с вашей точки зрения?
Знаете, первая реакция – это ха-ха, смешно просто-напросто слушать от таких серьезных людей такие несерьезные вещи. Ну, для них это абсолютная норма, я имею в виду, для россиян, потому что все, что не православное, для России – это сектантство. Они секты считают и католиков, и протестантов, тех же самых лютеран, или там, скажем, синглиастов, или англикан. То есть все, что не входит в понятие «российская православная церковь», церковь трактуется как секта. Ну, с точки зрения социологии религии, секта абсолютно нормальный этап развития любой религии, потому что это переводится с латинского языка как веточка, которая вырастает из основного, значит, стобура. И любая религия развивается именно таким путем. Как по-другому мы можем воспринимать, что такое буддизм, как не секта на древе индуизма? Как мы можем воспринимать, что такое христианство, как тоже не секта на древе иудаизма? И так каждая религия, она же не из воздуха появляется, а она питается корнями предыдущих традиций. Но по отношению к Украине, я не знаю, где они увидели эти все секты. Вот сатанисты у нас не зарегистрированы в Украине, хотя в свое время у них были такие желание быть зарегистрированными, однако наше законодательство им, как говорится, отказало в этом праве. Ну а теперь, если они сектами считают православную церковь Украины или украинскую православную церковь, которая вышла вроде бы из-под покрова московского патриархата, или многотысячные протестантские организации, я уже не говорю про греко-католиков и рима-католиков, которые на сегодняшний день имеют около 5000 официально зарегистрированных религиозных организаций. Что тогда не секта? Потому что в Украине нет у нас русской православной, российской православной секты. Значит, вся Россия, вся Украина действительно вот бедная, несчастная попала в этот страшный, как говорится, мешок, где всех преследуют, где всех заставляют молиться. Вот только вопрос, кому молиться? Я в этой ситуации, знаете, на это реагирую только таким образом. Значит, наш плюрализм религиозный кому-то сильно не дает спокойно жить. Да, у нас в Украине каждый человек может исповедовать то, что он для себя считает ценностным. И никто его за это, кстати, не будет ни преследовать, ни дискриминировать. У нас, кроме православных, вот этих, Украинской православной церкви, ЧПЦУ, у нас есть апостольская православная церковь. У нас три ветви старообрядческой церкви. У нас есть закордонная, зарубежная русская православная церковь. Одним словом, истинно православный. У нас есть православные секты, да, там Балаканы, Ливцы и так далее. Пусть бы россияне нам, знаете, позаздрили, как мы говорим. Потому что такого многообразия действительно нет. Ну а если им хорошо жить в этой тюрьме, как говорится, духовной, под названием Русская Православная Церковь Московского Патриархата, ну пусть они себе живут, и тот Павлов в том числе.
Госпожа Филиппович, а вы слышали вот этого Алексея Павлова вообще? Сталкивались ли с ним? Он имеет какое-то отношение к религии? Или это просто вот такой вот клерк-чиновник?
Я первый раз вообще слышу это имя. Но вы же понимаете, что на 150-миллионную Россию в любой момент может откуда-то вынырнуть совершенно такой потрясающий деятель, который может на себя нацепить лейбл «религиовед» и с умным видом рассказывать бог знает что. В России вообще как таковые религиоведы кончились в связи и с приходом к власти нового вот этого президента ихнего, от которого теперь все пищат. Только настоящих религиоведов, которые объективно рассматривают религиозные процессы в мире и в России, уже давным-давно попешили. Их или уволили с работы, или они ушли в глубокое подполье, потому что очень небезопасно быть справедливым, рациональным религиоведом сегодня в России. Там в основном гуляет вот это, знаете, проправославное, богословское, это в лучшем случае, а в худшем – церковные братья, которые воспитываются в определенных традициях, в этих московских церковных школах. В Санкт-Петербурге, но там немножко полегче, но все равно и туда уже достала лапа этого, знаете, вот духовного купечества, где можно вообще версти все, что угодно, за деньги купить все, что угодно, втюливать нам все, что вот они хотят, и то, что они считают ценностным. Но вы же понимаете, что весь мир, ну, кроме значит, Северной Кореи, Эритреи и еще пару государств, да, которые поддерживают Россию, могут оправдывать то, чем есть сегодня русский мир, как идеология вот этой войны, которая продолжается уже фактически ой, скоро целый год, аж страшно подумать, как долго это все тянется. Но недаром даже, знаете, вот казалось бы, священники Украинской Православной Церкви, которые находились под покровом и под опекой Московского Патриархата, письмо написали с требованием предать суду патриарха Кирилла за то, что его вот пропагандируемый русский мир, что он совсем не христианский, что вот именно он сатанинский. Как можно на сегодня проповедовать убийство? Вообще я поражаюсь, вот, как можно оправдывать, как можно сакрализировать смерть, убийство, войну, уничтожение. У меня перед глазами стоят эти священники, которые с автоматами в руках, с этими гаубицами и так далее. И это христианские священники, это те люди, которые должны миротворить. Какой же мир они творят? Что они вообще предлагают своим людям? Поэтому я не удивляюсь, что кадыровцы на их фоне, может быть, даже более миролюбивые, чем теперь православные, которые приезжают сюда, в Украину, защищать свои скрепы на нашей территории. Не чтобы защитить свои скрепы на своей территории. Урал, например, поедьте, Пермская область. А Сибирь какая огромная страна. Пожалуйста, территорий очень много.
Спасибо, нет, спасибо, да, Людмила Александровна, спасибо вам большое, время поджимает. Но действительно странно это выглядит, так немножко фундаменталистски, что вот Русская Православная Церковь действительно благословляет солдат на войну, на убийство, военную технику, также освещает. Это была Людмила Филиппович, религиовед, доктор философских наук. Ну, а сейчас мы свяжемся с Саидом Исмагиловым, бывшим муфтием Духовного управления мусульман Умма, военнослужащим ВСУ и парамедиком. Что интересно, действительно, господин Исмагилов возглавлял долгие годы духовное управление мусульман Умма, ну, то есть всю мусульманскую общину в Украине, а после этого покинул свой пост для того, чтобы воевать вот в вооруженных силах Украины, ну, стать фактически парамедиком. Вот спросим у него, насколько ислам в его понимании, ну и в понимании Уммы мировой всей, он одобряет захватнической войны. Вот Рамзан Кадыров трактует то, что происходит в Украине, как джихад и войну с военнослужащими вооруженных сил с шайтанами. Это вот его прямая речь. Я вот предлагаю, давайте еще посмотрим вот видео последствий удара вооруженных сил Украины по позициям кадыровцев, которые вот они славят Аллаха после этого удара.
Аллаху акбар. Омар, Аллаху акбар. Ажида. Я Аллах дейлин, я деду, да, то. Аллаху акбар. В любом случае, Аллаху акбар. Сыро, марбатим, куртабатим. Аллаху акбар зурва.
К сожалению, не можем мы связаться с Саидом Исмагиловым, может быть, получится в течение эфира. Пока идем дальше. Служебная собака самостоятельно выбралась с осажденного завода «Азовсталь», преодолела под обстрелами 15 километров и нашла свой дом в Мариуполе. Затем мариупольцы еще долго искали возможность переправить собаку на свободную территорию. Теперь она продолжает служить со своим хозяином, нацгвардейцем. Мои коллеги узнали подробности этой необычной истории.
Прилетело что-то очень тяжелое. И почти все наши собаки погибли. Выжить в тех... как бы в условиях это было, ну, что-то нереальное. Завод гасили со всего. И при этих условиях найти какую-то лазейку, выбраться наружу за территорию Азовсталя, сориентироваться, пойти в нужном направлении, найти нужную улицу. Причем как бы мы с ней как бы никогда не прорабатывали. И добраться домой. Это остается загадкой. Постоянно мы были вместе на блокпостах, мы спим вместе, особенно зимой хорошо, потому что она греет, тепленькая. Ну, я вам не врал. Задача была не пропустить вражескую пехоту, технику. Со временем русские прорвали оборону, они делали зачистки и пытались нас найти. Нас осталось очень мало, и командирам было принято решение выходить, пробираться к своим. Нам помогли люди, они предоставили нам гражданскую одежду. Буквально на каждом блокпосту меня пытались посадить в яму. Фразы такие, там, все, ты приехал, выходи, там, сейчас тебя расстреливать будем. Просто звонит мама, вся в слезах, говорит взахлеб. И говорит, что Джеки жива. Тогда просто, я не знаю, в это не мог поверить. Они слышат, что через заборы что-то к ним летит. Когда они пробрались уже в дом, там был наш портрет с собакой. Соседи сразу поняли, кто это. И она ходила с ними, но при этом всегда возвращалась домой и ожидала нас дома, на нашей кровати. Даже сами волонтеры некоторые отказывались, говорят, ой, это же военная собака. Я говорю, что вы взяли, что это военная собака? Ну, не-не-не-не. Не будем с таким связываться. То есть страх был. Спустя 4 месяца мы, слава богу, находим подходящих людей. И они 6 сентября я узнаю, что все получается. И они помогают мне ее вывести. Я весь зацепенел. Мне тяжело было двигаться, тяжело было дышать. Чувство вины просто перед ней, оно зашкаливало. Ну, я думаю, она все понимает.
Sit. Stand. Sit. Voice.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович и Александр Демченко. Готовили для вас этот выпуск видеорежиссер Владимир Удовченко. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере и ТикТоке. Подписывайтесь там на нас, можете связаться с нашей командой. Ставьте также этому видео лайк, благодаря этому вы увидите больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».